Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу с протоиереем Владимиром Волгиным на тему «Грехи против Бога». В цикле «Из архивов Радио Канады» запись беседы 1989 года с жительницей Монреаля, герцогиней Екатериной Александровной Лихтенбергской. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Некоторые святые отцы приводят такую классификацию: грехи против Бога, грехи против ближнего и грехи против самого себя. Сегодня мы поговорим о грехах против Бога. Отец Владимир, а что Святая Церковь называет грехом против Бога?
Грехи против Бога – это тогда, когда мы не любим Бога. Ведь первая заповедь гласит о том, чтобы мы любили Бога всем сердцем, всей крепостью ума и всем помышлением своим. И если мы эту любовь не проявляем в достаточной степени, если любовь, предположим, к человеку гораздо больше, чем любовь к Богу, это есть проявление нелюбви к Богу. Это есть грех против Бога. Если мы начинаем роптать на промысел Божий, связанный с нашей жизнью, с нашими болезнями, с какими-то скорбями, это грехи против Бога, если мы ропщим на свою жизнь, на то, как она складывается. Кстати, чаще всего она складывается так неудачно по нашей вине. Если мы вместо Бога, вместо Пресвятой Троицы, которую мы исповедуем, начинаем искать утешение в какой-то другой религии, не исповедующей Пресвятую Троицу, единосущную и нераздельную, это грехи против Бога. Если мы, когда находимся в скорбях или в болезнях, не обращаемся к Богу за Его помощью и не благодарим Бога за все те скорби и болезни, сопутствующие нашей жизни, и начинаем искать целителей, экстрасенсов, занимающихся белой магией, ворожбой и так далее, это грехи также против Бога, потому что это есть отступничество от Бога. Всегда священник должен идти впереди врача. Прежде всего, человек должен обратиться к Богу. Всегда он должен поразмыслить, а почему у него та или иная скорбь, та или иная болезнь приключилась в его жизни. Проанализировать и, конечно, прийти на исповедь, исповедовать это все, уповая на милосердие Божие и ища в нем, только в нем, защиты и исцеления от болезни или же освобождения от тех скорбей, которые часто посещают нас в жизни.
Сейчас не редкость, что белые маги, так называемые, они обращаются к людям и говорят, что вот мы тоже верующие, вот у нас иконочки есть. Даже нередко рекомендуют людям пойти в храм, поставить свечку. И человек подкупается на это, ему кажется, что какая разница. Здесь тоже человек говорит о Боге, он мне еще помогает, он исцеляет. Такое вот сомнение.
Прежде всего, нужно исследовать жизнь того человека, который пытается молитвой лечить других людей, которые часто, к сожалению, не соответствуют нормам христианской жизни. Я в свое время прослужил 15 лет в Курской Белгородской епархии и служил в разных деревнях, где белая магия, шептунство было очень распространенным явлением, когда от сглаза лечили, от чебирки, от многих других болезней. И вот я пытался заниматься этим вопросом достаточно на серьезном уровне, и я пришел к выводу, что те люди, которые лечат так называемыми молитвами, заговорами, они либо прикровенно, либо откровенно призывают темную силу для исцеления другого человека от болезни или от какого-то недуга. Это прежде всего. Второе. Если это не шарлатаны, то им передается это дарование от своих близких, родных людей, от матери, от отца. Или же, когда эти люди не имеют детей, они тогда передают своим родственникам свое дарование. Я знал одну женщину, которая как-то подошла на исповедь. Я знал, что к ней приезжают с разных городов, и огромное количество машин стояло перед ее домом. Я знал, что она лечит заговорами. И смотрите, белая и черная магия, это я как отступление говорю, соединены одним корнем — магия, что значит волшебство или колдовство. Принято считать, что белая магия направлена на добро, то есть на исцеление человека от болезни, на то, чтобы, допустим, приворожить молодого человека к сердцу девушки и так далее, и так далее. Но связаны вот этим корнем магия, волшебство, колдовство, то есть связаны с непосредственным обращением к духам зла, к духам злобы поднебесным. И вот эта женщина, она имела огромный успех. Как-то подошла ко мне на исповедь. Это был районный центр, где я служил в храме Успения Пресвятой Богородицы. И я говорю: вы занимаетесь целительством. Дайте мне, пожалуйста, слово перед крестом и Евангелием, что вы перестанете вводить людей в заблуждение и обращаться к темным силам за исцелением этих людей. Она на исповеди мне сказала: я же второй Серафим, имея в виду Серафим Саровский. Видите, какое дерзновение человека, да? Она считала себя преподобным Серафимом Саровским, вторым преподобным Серафимом Саровским.
Бочка, ну это же прелесть.
Конечно, это прелесть, это гордыня большая. Потом, если святые отцы, как параллель, имеющие дарование, исцеление, всегда старались это делать незаметно и не афишировать, это духовное дарование, данное от Бога, только единственный, как мне помнится, праведник, отец Иоанн Кронштадтский, так скажем, налево и направо исцелял прилюдно своей молитвой, а в основном святые отцы или святые жены скрывали эти дарования и старались не афишировать для того, чтобы не впасть в гордыню.
И тем более уж не считали себя святыми и праведниками, не говорили, что они какие-то особенные.
Конечно, они видели грехи так, как никто из нас не видит грехов, и поэтому называли себя величайшими грешниками. И вот эта женщина говорит: я второй преподобный Серафим Саровский. Я говорю, ну, для того, чтобы быть Серафимом Саровским или святым, уж по крайней мере, она была дважды замужем, по крайней мере, нужно было бы сохранить целомудрие и посвятить свою жизнь с самого детства служению Богу. И в конечном итоге я говорю, если вы не дадите слова перед крестом и Евангелием, что вы не будете больше лечить таким образом, то я запрещаю вам подходить к причастию до тех пор, пока вы не дадите этого слова. Она отошла, не дала слова, но так как этот район был достаточно небольшим, и сарафанное радио, безусловно, сразу распространило о том, что она отлучена была от причастия священникам, естественно, она себя сразу же почувствовала очень неуютно. Впоследствии, когда я был у нее дома, у нее тоже было большое количество икон, и свечи, и лампады горели. И вот она запереживала очень, и все-таки решила, я думаю, что лукавым образом, пригласить меня к себе для того, чтобы дать лукаво обещание, что она больше не будет никогда этим заниматься. И дала, действительно. Дальнейшее, конечно, я не исследовал, не наблюдал за ней. Конечно, к ней продолжали ездить машины с людьми, ищущими исцеления. Так вот, я спрашиваю во время той беседы, а каким образом вы получили это дарование? Она рассказала, что когда она овдовела во второй раз после замужества, она жила в Крыму, и как раз свекровь ее занималась магией, белой магией. И как-то она услышала ее истошный крик. Она говорит, я подумала, что моя свекровь отходит из этого мира. Я побежала к ней, я увидела... Она сидит на стуле и держит на коленке крота. И говорит, возьми три пальца и задуши его. Я взяла и задушила этого маленького крота. И она сказала, вот с этих пор ты будешь лечить ангину разных форм и тяжестей. И говорит, мне достаточно приложить три пальца к горлу человека, как он исцелится от любой ангины. Вот таким, видите, странным образом был передан этот дар. Обычно святые люди, праведные люди, они получают от Бога дар исцеления, уже очистившись от своих грехов. Это люди, безусловно, ведущие глубоко церковный образ жизни, целомудренный, молитвенный образ жизни. Они боролись со своими страстями, призывая благодать Духа Святого на уничтожение этих страстей, и всегда считали себя ничем и недостойными никакого дара от Бога, кроме осуждения за их жизнь праведную.
Батюшка, но все-таки вот многие люди думают так, ладно, она грешит, но вот у меня болит ребенок, он умирает, и что делать? И такое отчаяние у человека, что он не может справиться с ним, вот не может он смириться с этим, а здесь человек исцеляет, здесь реальная помощь, причем действительно такая помощь, которая, видимо, ощутима.
Да, это действительно помощь, но эти люди не понимают, что за этой помощью обязательно последует глубочайший вред. Либо для того близкого человека, который нуждается в исцелении и таким образом исцелился, либо с теми людьми, которые являются проводниками к подобным людям, занимающихся вот этой белой магией, с ними что-то может произойти. Ведь любое соучастие, соприкосновение с духами злобы поднебесной никогда не остается бесследным для души человеческой. И что-то обязательно потом последует. Я не могу сделать стопроцентного вывода, но мне рассказывали о многих людях, которые прибегали за исцелением к бабкам или к дедушкам, шептунам. И на моем веку я наблюдал за людьми, которые сами прибегали к этим исцелениям. Часто бывало так, что они заканчивали жизнь внезапным образом. Кто под машиной, кто в пожаре, кто еще как-то. Это, безусловно, не всегда так. Некоторые из людей до сих пор здравствуют и проживают до старости лет своих. Но при этом бесследно для души человеческой это не проходит. обязательно какая-то рана кровоточащая в связи с этим соприкосновением с духом злого поднебесной остается в душе человеческой.
Батюшка, ну как же так? Ведь они делают добро, ведь они исцеляют.
Святитель Иоанн Златоуст, толкующего деяния апостолов, когда апостол Павел изгоняет духа прорицательного, ясновидящего, она вроде бы делала добрые дела и говорила: «Се рабы Господни, которые пришли возвестить вам слово вечной жизни и слово спасения», а он вдруг взял и через какое-то количество дней изгнал из нее духа. И святитель Иоанн Златоуст недоумевает и говорит: «Как так? Ведь она же делала доброе дело для апостолов». А потом отвечает: «Да, дух злобы поднебесный имеет обыкновение первое слово сказать истины для того, чтобы расположить к себе, а вторым словом увести в заблуждение». То же самое делают вот эти бабки или детки.
Батюшка, вот можно привести такое сравнение, что бесы, они предлагают человеку материальное здоровье, благополучие, и взамен этого как бы берут их души, берут их силы духовные, подмена происходит. На тебе телесное, ты мне даешь тогда духовное свое.
Да, конечно, ведь это не мудрено. Духи злобы поднебесной, они хотят не только растоптать человека физически, превратить его в ничто, но главная, конечно, цель их — погубить душу человеческую, отвести от спасения и погубить ее вместе с собой.
Батюшка, вы сказали, что вы не благословили эту женщину. Но вот некоторые целители, они прямо указывают: у меня благословение такого-то священника, у меня там благословение владыки. И некоторые даже вообще ссылаются чуть ли не благословение патриарха. Вот как к этому относиться?
Ну, я думаю, что это слишком большое дерзновение, когда эти целители ссылаются на благословение в священначале. Благодаря святейшему патриарху и архиерейскому собору были сделаны замечания в связи с этими целителями на одном из архиерейских соборов, это было несколько лет назад, и собор архиерейский призывал никогда не обращаться к подобным людям, которые исцеляют якобы молитвами, которые исцеляют заговорами и многим другим, допустим, той же водой. Как они могут освящать воду, не будучи обличены священническим саном? Но действительно, среди духовенства это безграмотные, наверное, люди, непросвещенные, мало читающие книги или вообще не образованные. Ведь церковь, к сожалению, должна была заткнуть все те дыры, которые образовались в связи с советской властью, когда церковь лишилась очень многих и священников, и школ, образовывающих будущих священников. И поэтому желающие люди часто в епархиях рукополагались в священный сан. Они не трудились, может быть, читать книги на эту тему. И некоторые действительно имеют такое суждение среди духовенства, что раз эти люди делают добро, то не надо им мешать, пускай продолжают делать добро. Я знал священников, которые обращались к этим лицам, таким образом совершающим исцеление других людей, сами бежали к ним с этими болезнями. Но это могут делать только непросвещенные, необразованные люди. Поэтому надо этим лицам, которые спрашивают такие благословения, иметь гораздо более опытных духовных отцов. Ведь у нас есть в церкви и духовно опытные люди. Не просто вот каждый священник, который, безусловно, по благодатям Божьей может многое сказать правильного, но гораздо более духовно опытным, не к первому попавшемуся священнику обратиться за этим, а более опытным священникам, постараться обратиться к книгам, или же можно написать письмо в епархию с такой просьбой: а можно ли нам прибегать к таким-то и таким-то лицам за исцелением?
Батюшка, а если человек все-таки обращался к целителям, обращался к экстрасенсам, вот вы сказали, что вот на душе все равно остается такая язва, такая рана незаживающая. Понятно, надо покаяться обязательно, батюшке. Ну вот после этого, может быть, какую-то петимью надо понести.
Я когда говорил «язвы кровоточащие», я имел в виду людей, не имеющих вот этого дара, необыкновенного дара по благодати Божией исповеди. исцеляющий и восстанавливающий человека в том достоинстве душевном и духовном, в котором он был до греха. Поэтому для нас, христиан, если мы совершили отпадение от Бога, связанное с нарушениями заповедей Божьих, есть таинство покаяния, бани паки бытия, то есть бани, которая смывает, счищает, освобождает нас от грязи грехов, совершенных нами. Это я, конечно, говорил о людях, не имеющих этого дара. Вот тогда вот эта язва кровоточит, и тогда это может привести человека к каким-то несчастным последствиям.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим разговор о грехах против Бога. Благодарим вас, отец Владимир.
Спасибо всем вам, и призываю на всех Божие благословение.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Из архивов Радио Канады с жительницей Монреаля герцогиней Екатериной Александровной Лихтенбергской беседует Евгений Соколов. Запись 1989 года. Передача третья. Дорога к белым.
Начнем с небольшой справки о семье Лихтенбергской. Эта семья связана родством со многими королевскими и аристократическими семьями Европы, с королевским домом Браганцев в Бразилии, с русским императорским домом Романовых. Ведет свое начало род Лихтенбергских от Эжена де Бугарне, сына жены Наполеона Жозефины. Эжен де Бугарне был вице-королем Италии и получил титул герцога Лихтенбергского от баварского короля, который пригласил его жить в Баварию после падения Наполеона. Сын Эжена, Максимилиан, женился на дочери императора Николая I великой княжне Марии Николаевне. Это был брак по любви, вопреки, кстати, желанию Николая I, который согласился на него лишь при условии, что Максимилиан Лихтенбергский переедет жить в Россию. Так Лихтенбергские попали в Петербург. Екатерина Александровна в свое время вышла замуж за герцога Дмитрия Георгиевича Лихтенбергского, праправнука Максимилиана Лихтенбергского.
Екатерина Александровна, в прошлый раз мы остановились на очень интересном моменте в вашей жизни, когда вашу организацию «Главсахар» чуть было не раскрыли, вы были арестованы ЧК, но тем не менее решили продолжать свою деятельность по переброске добровольцев в Белую армию. Мне не терпится, конечно, продолжить этот интересный разговор и выслушать ваш дальнейший рассказ, но я хотел бы сделать небольшое отступление. Вот все эти годы
для вас очень важные, особенно последние годы, о которых мы говорили, годы революции. Столько переменилось в вашей жизни. Как я могу предположить, вы воспитывались в религиозной семье. Наверное, в Александровском институте благородных девиц тоже было религиозное воспитание. Вот в связи с этими всеми перипетиями изменилось ли ваше религиозное чувство?
Нет. Наоборот, оно усилилось. Может быть, даже было больше случаев, когда я прибегала к молитве. Может быть, от страха. Но я заметила даже среди девочек, мы молились больше и за своих, которые были в очень опасном положении тогда, как все эти бедные кадетики, которым срывали погоны. Многие девочки были их сестры. И волновались все, и молились. Потом, вообще в институте очень много обращало внимание на религию, и у нас службы были всегда-всегда так, как нужно. Не по-монастырски, но, во всяком случае, все праздники там.
Вы соблюдали посты также?
О, да. И даже соблюдали их не только в церкви, но в смысле еды. Только малокровные или слабенькие девочки, они должны были есть скоромное. И, между прочим, один год меня посадили на скоромный стол, потому что у меня было малокровительно. И я жулила страшно, потому что я любила постную еду, она мне казалась вкуснее, и я менялась этой едой за спиной классной дамы, которая следила страшно, теми девочками, которые не любили постные еды. А я им давала мою еду, они мне давали свою.
Но вот в годы революции, в годы вот этой вашей работы в Главсахаре, вы могли также ходить в церковь и, в общем, исповедовать веру?
Да-да. Я ходила как раз, наша штаб-квартира была в Кремлевском подворье. То есть прямо почти что напротив Спасских ворот. Часовня Василия Блаженного была просто за углом, почти что можно сказать. Так что я туда ходила. И к Иверской Божьей Матери, потому что это очень близко было. Ну, вот это в те церкви, куда я ходила.
Тогда уже начались гонения на церковь?
Ну, еще не закрывали их. Потому что я знаю, что потом уже, в конце этого года, когда я выходила замуж первый раз, мы венчались в частной церкви, правда. Да, не в общей.
Понятно. Но вернемся к вашей истории. Итак, вы возвратились в Москву после этого ареста, да, и допросов ЧК, и едва ли не расстрела. Как сложилась дальше ваша судьба?
Решено было продолжать, потому что мы так вздохнули, свободные решили, что опять нам будут больше верить. Тут, вот тут Курочкин играл уже большую роль, и от него зависела каждая поездка, каждая командировка на юг. Это было подписано им, то есть в большинстве случаев мною.
Я напомню нашим слушателям, что Курочкин — это был комиссар, который был приставлен, так сказать, к вашему главсахару.
Да. Но мы поехали после этого, одна еще командировка была, которую я помню очень хорошо, и, по-моему, она была последняя. И она была, значит, в 19-м году летом. И мы были командированы по направлению к Киеву. И почти что доехали до Киева.
А разве Киев летом 19-го года не был еще занят белыми?
Нет. Потому что мы там были. Это я помню очень хорошо, что мы были. Я уже была замужем. Да, это был 19-й год летом. И я помню, что с нами послали Курочкина, этого комиссара. Это первый раз, что с нами ехал какой-то, который следил за нами и за всем. И я помню, что мы, приехав туда, остались только 2-3 дня. И тут пришел приказ нам возвращаться срочным порядком в Москву, потому что белые подходили и совсем были близко от Киева.
Вы приехали именно в сам город Киев?
Да, в сам город. Приехали в город туда, и я даже помню, как мы в один ресторан пошли с мужем. И нам казалось так странно, что был белый хлеб, и на Украине все-таки это как-то осталось, там дольше, чем у нас на севере там. И вы знаете, что Курочкин, комиссар, он сказал: «Чего вы бежите? Оставайтесь здесь, в Киеве. Вам же никто вас не тронет, а то от меня повесят». Тогда мы сказали: «Да нет, мы заступимся за вас, вас не повесят». Мы немножко выдали этим самым, что мы согласны с ним, что нас не тронут.
Но это удивительно, что он, комиссар советский, предложил вам остаться в Киеве, когда подходили белые. Чем это объяснить можно?
Он был испуган. Он просто был испуган. Он не хотел попасть в руки, и потому сейчас же нам пришлось очень спешно собраться, дождались только, чтобы все вернулись к поезду опять. Мы жили в поезде, конечно. И поехали домой, то есть в Москву. И по дороге нас обстреливали Шкуро, может быть, отряды, или другие еще бывали. Там...
Зеленые, наверное, или петлюровцы.
Вот петлюровцы. Вот около Киева именно петлюровцы были. Так что просто обстреливали наш поезд, и мы без остановок мчались. И в Брянске мы остановились. И вот тут была неприятная маленькая сцена, потому что мой муж пошел за водой в вокзал и, ну, вернулся обратно. И после этого пришел какой-то красноармеец, подошел к вагону и стал наших молодых солдат спрашивать: «А у вас есть такой чевчеванцы?» А они сказали: «Нет, такого нету». Потому что, видите, мой муж переменил фамилию немножко. Чичинанце. Очень откровенно менять его нельзя было. А если вот так, как в этом случае, поймал его какой-то солдат, который был в деревне их имения под Брянском. И он его узнал. Так он пришел проверить. Если бы он бы переменился, он был бы Иванов или что, знаете, или что-то простое. Имя, которое может быть много людей. Он бы был сейчас же под судом, как переменившим имя.
Я вас перебью на секундочку, Екатерина Александровна. Фамилия вашего первого мужа была Чевчевадзе.
Да.
То есть это известный грузинский род,
да.
Не так ли?
Да. Он был князь Чевчевадзе. А... Видите, а так вот его повали, и он сказал: «Ну, это вы ошиблись, они просто не поняли чечинадзе, ну, они неверно писали». Так что мы под этим соусом. Но мы его мужа арестовали.
Там, в Брянске?
Да, в Брянске. И вот это было очень неприятно. Пришел звонить в Москву, и начальник, который с нами ездил в Киев, этот комиссар, Курочкин, они не могли много помочь без Москвы. Но, к счастью, вышло так, что, поговорив с Москвой, нас, в общем, выпустили. И мы сразу же, поезд наш пошел, как можно скорее, по направлению даже к Москве. Опять нас обстреливали, но не останавливаясь, мы доехали. И я помню такой один из наших главных участников, сказал, что он вылезет не в Москве, а перед Москвой остановка, потому что он чувствует, что нас арестуют при приезде. И он вылез, и он был прав, потому что он был единственным, который не был арестован из комитета этого учреждения. А мы выскочили с моим мужем, покуда медленно останавливался поезд, и спрятались в под вагонами соседнего поезда. Потому что мы уже знали, что плохо дело. Раз господин сказал нам, будьте осторожны, мы исчезли. И добрались до нашего дома. Все переменили. Опять все фамилии обратно взяли. И сидели спокойно в нашей квартире и ждали известий от других. Они знали, где мы живем. Потом они вошли в связь с нами и советовали нам собрать все и уезжать. Потому что все глава, все глава Сахар арестованы. И их расстреляли.
То есть были арестованы те люди, которые находились с вами в поезде?
Нет, и те, которые оставались в Москве. Потому что вся организация была раскрыта. Это был конец.
Но вы говорите, Екатерина Александровна, что вы оставались на вашей старой московской квартире, ведь вас там могли арестовать?
Да, у нас и жил комиссар в нашей квартире. Не знаю, о чем. Он, конечно, мало что помогал. Но было самое неприятное было... Это бывшая горничная, которая была у матери моего мужа столько лет. И она перешла к коммунистам и шпионила все, что мы делали. Вот мы ее боялись больше всего. И мы долго не остались, потому что надо было что-то предпринять и, как можно сказать, уехать куда-то такое.
Екатерина Александровна, мы остановились на очень интересном месте, когда вы находились в Москве на своей квартире. Организация, в которой вы работали, переправляя добровольцев в Белую армию, главсахар, была раскрыта. Все ее руководители были арестованы, как вы сказали, расстреляны. И вы решили бежать из Москвы.
Да.
Тогда, может быть, нам расскажете, какие шаги вы предприняли.
Мой муж пошел... к одному из красноармейцев, которых он знал. И они как-то знали про главсахар кое-что. И он получил от него бланки, незаполненные, чтобы мы сами написали командировку себе на юг, к родителям моим, якобы. А родители были, родители... одного студента, который был репетитором несколько лет у моего мужа. Так что он это все устроил для нас. А эти бланки получили, обменяв кавалерийскую короткую такую курточку, очень шикарную. Этому молодому красноармейцу, и он за это нам дал вот эти все пустые бланки. И на них я уже сама напечатала, куда мы едем и почему, и подписалась Курочкин.
Опять тот же самый комиссар Курочкин.
Да. Ну, я не знаю, как это мы вылезкочили, что не стало это известно слишком много об этой истории, потому ли, что имя было другое у меня. И я не знаю, но как-то мы все-таки прошли все осмотры нашего багажа, наших бумаг, и нас пропустили ехать по направлению к Харькову. Ну, конечно, остаться, не переезжать границу.
Скажите, пожалуйста, а сам Курочкин не был арестован вместе с руководителями главсахара?
Нет.
Ему доверяли?
И да, да. И даже, вы знаете, некоторое время они, должно быть, как-то там сидели и кого-то другого посадили. Потому что как они могли нам дать эти бланки?
Но это все-таки удивительно, что весь главсахар был арестован. Там, наверное, был известен адрес вашей московской квартиры, и вас, тем не менее, не арестовали.
Нет.
Тогда.
Нет, это меня действительно удивляет. Но я правда скажу вам, что это заняло не больше недели, что мы там были. И мы выехали так очень осторожно. Мы взяли, когда она уходила на свою работу коммунистическую, тогда мой муж увозил чемоданы.
Когда ваша горничная уходила?
Да. А комиссара почти не было никогда, целый день он где-то был. И каждый день он увозил один чемодан. У нас было два. К сожалению, мы это сделали, и это нам потом, в будущем, очень повредило. А в день нашего отъезда мы вышли при ней, и это было, кажется, суббота или что. Она вообще была дома утром, и она увидала, что мы с маленьким чемоданом выходим, и мы ей сказали, что мы уезжаем, вернемся в понедельник, что мы в деревню едем к знакомым, так что мы предупредили ее, и все это. Она спросила, куда. Мы сказали, сходня, такая станция была. И мы ушли. И уехали совсем в другом направлении в тот же день. Ну, и это путешествие было полно всяких. Под конец было очень трудно.
Об этом нам сейчас расскажете, может быть, Екатерина Александровна. Но я хочу вас спросить еще вот что. Почему вы сразу не остались в Киеве во время вашей первой поездки, то есть, вернее, последней поездки главсахара?
Ах да, это мы сами не могли понять, почему нам не позволили. Но нам пришел такой приказ еще вернуться, последний раз, но вернуться еще, потому что они что-то еще хотели сделать, прежде чем они нас выпустят. Мы должны были вернуться в нашу организацию. То есть это не главсахар, как главсахар, знаете. Это было что-то политическое, что у них было на уме, по-видимому.
То есть руководители подпольные ваши,
да,
просили,
да,
вас,
да,
вернуться.
Да, да, это именно руководители нашей тайной организации.
Они тогда еще не были арестованы?
Нет.
Понятно. Ну, так как проходило ваше путешествие к границе с Белой армией?
Ну, это просто, знаете, довольно трудно даже сказать, почему я до такой степени была испугана вообще. Потому что с нами возвращались, конечно, такие люди, которые солдаты, дезертиры. Другие, которые возвращаются после отпуска на фронт, моряки. Все эти матросы, в особенности, я заметила, они все были вооружены, у них были вроде какие-то пояса для пулеметов.
Пулеметные ленты.
Да, пулеметные ленты. И дикие просто люди были. Пьяные и страх наводящие, в общем.
А все-таки вы добрались до какого-то пункта?
Мы добрались до станции «Сестренка», по-моему, это было. Ну, во всяком случае, что было, что нас пересадили в товарный вагон, так же, как и их. Все, кто ехал, эти солдаты, и я единственная женщина там была. И я надела платок так на голову, не шляпу. Но все равно платок чересчур хорошо выглядел, наверное. Они нас подозревали, и когда мы сидели там в углу этого вагона, мы боялись даже разговаривать, потому что видели, как они на нас смотрят, и главное, они слушали, как мы говорим, они подозревали нас. И вот по дороге остановился поезд вдруг. Тогда все выскочили оттуда, и побежали вперед, они начали говорить, что это саботаж, но это по-русски как-то они иначе называли. И мы ему покажем, машинисту, пусть себе едет. Хотя там белая армия пересекает, где-то такое, очень близко. И когда они выскочили, мой муж мне говорит, нам надо сейчас же выпрыгнуть из вагона. Покуда они там дойдут до паровоза, мы успеем выскочить. И так и сделали. Потому что иначе нас кто-нибудь, они нас прикончат. И мы выпрыгнули. И знаете, как в России иногда были рельсы так наверху, а был скат такой вниз.
Откос.
Откос такой. И мы чемоданы так бросили, они покатились вниз. Я-то ними, и там кусты были. И я в кусты спряталась. Когда поезд тронулся, людей, еще никого их не было, не вернулись. И они, по-видимому, стали прыгать в поезд после того, что он тронулся. Когда они увидали, что машинист идет, они вернулись к тебе. И на ходу прыгали в вагон обратно. Но в вагоне было темно, потому что это был товарный вагон. Так что покуда они начали видеть в темноте, уже было поздно нас искать, потому что поезд уже ехал, и ехал довольно некоторое время. А мы сидели в кустах, покуда не стемнело. И когда стало темно, мы сидели и смотрели, увидим ли мы какой-нибудь огонь где-нибудь, есть жилье.
А вы упомянули, что чемоданы сыграли какую-то очень плохую роль во всей этой истории.
Да, после, да.
Это было после?
То есть это во время продолжения, наша дорога еще не кончилась.
Ну хорошо, но нашу беседу мы сейчас должны прервать, потому что время наше на сегодня кончилось.
Ну, да.
Если вы позволите.
Ну, в общем, я закончу лучше вот тем, что мы увидали огонек, наконец. И мой муж сказал, ты останься, а я пойду посмотрю, что это такое. Конечно, я осталась с багажом нашим и жду. Ну, мне казалось, что это, конечно, часами было, но это, наверное, гораздо меньше было. И когда я вдруг услыхала скрип колеса, плохо смазанного, я думала, слава Богу, значит, кто-то идет с коляской. И пришел крестьянин с моим мужем, и такой он привез тележку, в которую положили багаж, и они нас взяли, накормили, никогда не спрашивали, куда мы едем, что, а только сказали, вы лучше пойдите и спите на сеновале.
Вы слушали третью беседу Евгения Соколова с жительницей Монреаля герцогиней Екатериной Александровной Лихтенбергской. Прозвучала запись 1989 года из архивов Радио Канады.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Илья Рыбаков. Вячеслав Шенкевич. Рассказ «Богатый бедняк». Жил-был один человек. Жил с верою в Бога. Честно, без зла, потому и не богато. Имел небольшое хозяйство, сад, огород, трудился на земле и от трудов этих кормился. По воскресным дням и праздникам ходил в церковь, а дом свой никогда не запирал, и с радостью принимал даже просто прохожего. И как бывает иногда, по милости Божьей, земля преподносила ему сюрпризы. То золотая монетка на покосе найдется, то плуг вывернет серебряную ложечку. А как-то раз весной, копая ямки под молодые деревца в саду, он нашел кувшин небольшой, но очень красивый. Сразу и не поймешь, из чего сделан. То ли из фарфора, то ли из стекла полупрозрачный, с чудным орнаментом. Человек еще удивился, как это он не разбил его лопатой. Полюбился ему этот кувшин. И не только за красоту, а за то, что вода в нем в жару, оставаясь прохладной, не раз утоляла его жажду. Прошло лето, и как-то в огороде, удачно продав плоды своего труда, решил человек пройтись по лавочкам. И не столько для того, чтобы что-то купить, хотя и не без этого, а больше посмотреть да пообщаться с людьми. И вот в лавочке антиквара, на самом видном и почетном месте, он увидал свой кувшин. Ну, не свой, конечно, но очень похожий. Чуть-чуть отличался рисунок, и у этого кувшина было расколото горлышко. В недоумении он спросил у старичка-антиквара: почему на самом почетном месте стоит этот кувшин, да еще треснувший? Что за ценность в нем такая? Тот ответил, что если бы не расколотое горлышко, то он, антиквар, давно бы был очень богатым. Кувшину этому много сотен лет. На земле таких кувшинов осталось совсем мало, так как способ их изготовления давно утерян. Если бы был цел, то стоил бы... Цена, которую назвал антиквар, поразила человека. Она была во много раз больше, чем стоило все его хозяйство с домом и с садом. И у него в доме на столе просто так стоит такое богатство. К человеку пришел страх. Страх, что украдут у него это сокровище. Спрятать, скорее спрятать, чтобы никто не видел, а потом продать. Ну где же спрятать? А вдруг найдут? Как и он нашел? Нет, буду носить с собой, — решил человек. Жизнь перевернулась. Богатство, завернутое в тряпицу и спрятанное под рубаху, не позволяло работать, лишило сна. Он начал избегать людей, так как видел в них только воров. Стал запирать дом и никуда не выходить. Он даже забыл, что из кувшина можно и должно пить. Он перестал молиться. В воскресенье, скорее по привычке, чем с радостью, он пошел в церковь. От страха потерять свое богатство он забился в угол. В этот день читалось Евангелие от Луки. У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое». и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Служба продолжалась. Услышанные слова как будто разбудили человека. Страх потерять сокровища пропал. Он осмотрелся вокруг. Храм и люди в нем были те же, а вот внутри у него что-то изменилось. И тут он решил, что сделает с кувшином. Закончилась служба. Человек вышел из храма, подошел к роднику на церковном дворе, достал кувшин, наполнил водой, поставил у источника и спокойно, как самый богатый бедняк, пошел домой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.